Десятая песня Шримад Бхагаватам, глава 16, текст 38. Кришна наказывает змея Калию. О Господь, несмотря на то, что Калия, царь змей, был рожден в невежестве, а его постоянно обуревал гнев, он обрел богатство, которое редко кому достается. Томимые материальными желаниями обусловленные души вращаются в круговороте рождения и смертей. Однако стоит им обрести пыль с твоих лотосных стоп, как все мыслимые и немыслимые благословения тут же предстают перед ними. Такой сегодня удивительный стих. Прочитаем комментарий Шрилы Прабхупады, он небольшой. Сколько времени отводится на класс? Комментарий Шрилы Прабхупады. Обусловленным душам чрезвычайно трудно освободиться от осквернения материальной иллюзии и утвердиться в совершенном понимании абсолютной истины. Однако Калия удостоился этого благословения, поскольку сам Господь танцевал на его головах, касаясь змеиных капюшонов своими лотосными стопами. Нам, обусловленным душам, трудно надеяться на то, что сам Господь будет танцевать на нашей голове. Но даже мы можем обрести пыль лотосных стоп Абсолюта, служа непосредственному представителю Господа, истинному духовному учителю, освободившись таким образом от страданий, невежества, материального мира, мы сможем вернуться домой к Богу. Короткий комментарий. Да, это говорят жены змея Калии, Нагападни. Тат эша над тападурапам аньястамо джани крутхавашо пя ахиша сансара чакри брамата шаририно яд ичатас яд випхава самакша. О Господь, несмотря на то, что Калия, царь змей, был рожден в невежестве, его постоянно обуревал гнев, он обрел богатство, которое редко кому достается. Томимые материальными желаниями обусловленные души вращаются в круговороте рождения и смертей. Однако стоит им обрести пыль с твоих лотосных стоп, как все мыслимые и немыслимые благословения тут же предстают перед ними. Итак, это история о покорении змея Калии. Он не был убит Кришной, он был освобожден при жизни. Обычно демонов Кришна убивал. Но змея Калию не убил. Жены заступили за него. Это молитвы Нагападни. Видим, какие они были разумные, эти жены. Говорится, жена – это разум мужа. И здесь они прекрасно понимают, что происходит. И Калий, он же тоже очистился к этому времени от этого танца Кришны на его головах. Он сильно страдал от этого танца. Если полубоги наслаждались танцем Кришны на головах змея Калии, то Калия сам очень страдал, его тошнило очень. Была рвота до крови, описывается. Очень сильные страдания испытывал. То есть здесь очищение змея Калии было трудным, но быстрым, интенсивным. Здесь преданные узнают просто. У нас тоже быстрое очищение, поэтому интенсивно, да, все это может в жизни происходить, много всего. Как бы сгущается наша жизнь, сознание Кришны концентрируется, концентрат такой. И у людей обычно разбавлены, растянуты на многие жизни, то преданные, за одну жизнь много успеет сделать, очень много. Потому что Кришна будет танцевать на наших головах. В экстазе. У нас не всегда будет экстаз, но Кришна всегда будет в экстазе, поэтому рано или поздно мы почувствуем этот экстаз. И здесь говорится, что этот змей был рожден в невежестве. Это уже недостаток. С Собственно, мы ничего для этого не сделали, но это уже недостаток рождения в материальном мире, это серьезная ошибка. Потому что душа, изначально пребывающая в знании, счастье, блаженстве и вечности, она вынуждена принимать невежество, рождаясь в материальном мире. Невежество означает, мы не помним ничего, но мы знаем, что нужно удовлетворять чувство тела. Как мы это знаем? Мне нужно образование. Просто мы чувствуем, есть хочу, голод у меня. Мы знаем. Знание, это знает и животное, и человек. Не нужно для этого образования. Есть, спать тоже мы хотим. Мы знаем прекрасно эти состояния. Мы подчиняемся этому. Мы не можем сказать, нет, я не буду есть сегодня. Желудок, прихоти. Что за прихоти? Это жизненно важная вещь. То есть это знание необходимое, чтобы поддерживать тело. И живое существо пронизано этим знанием тела, как бы осознанием этого тела, знание или осознание этого тела. И думает, что это есть ее истинное существование. Есть, спать, совокупляться, обороняться. Ведь никто этому не учит. Но эти желания пробуждаются, и мы хорошо знаем это рождение в невежестве. И знание тоже в невежестве, о потребностях тела. И природа предусматривает, что человек, родившийся в невежестве, конечно же, он растет, и у него добавляется страсть, интерес и вопрос, что за мир? Он подрастает, у него возникает вопрос, он интересуется, он любознательный, это страсть, то есть это некоторое преимущество человека. Он начинает изучать, разбирать, что-то взрывать, что-то экспериментировать, это проявление разума, то есть пытается понять, что же это за среда такая, в которой я нахожусь. И почему так? Что-то у меня в желудке происходит, что в мозгу? А что такое сердце? Он все это должен знать, ему интересно, он страх. Изучив эти вещи, доступные для восприятия чувств, чувство это невежество, он снова приходит в апатию, в невежество. Потому что знание побуждает невежество. Снова возвращается к невежеству. Ну, чтобы вы там не знали, ученые, а жизнь проста. Нужно есть, нужно спать, нужно супляться и обороняться. Это называется рождение в невежестве. Рождение означает, что мы к нему вернемся, куда бы мы ни ушли, в своих поисках истины, мы снова вернемся к нашему рождению, к этой бхаве. Это сила рождения. Потому что мы не помним, что было до рождения. Что мы этим занимались уже множество раз, и ответов не находили. В чем же смысл? И разумные люди понимают, да, смысла, похоже, нет. Просто вот так родиться, есть, спать, закупляться, обороняться, а смысла зачем? Не находит ответа. Поэтому, когда человек рождается в невежестве, его жизнь не считается чистой, это недостаточно. Рождение в невежестве нужно родиться духовно еще. Калия не проходил, похоже, никаких этих очистительных церемоний, он не принимал духовного учителя, никогда не переходил на гуру пуджу, на мангалары, джапу не повторял. Я думаю, не повторял джапу. Как вы думаете? Что, Хари Кришна повторял? Он повторял Хари Кришна. Калия. Калия, нет, он не стремился к зданию. Он обладал другой силой. Тут описывается. Силой гнева и зависти. Зачем скрыть образование, если вы очень сильный? В гневе, если у вас есть огромная сила, вам не нужно образование. Если у вас есть оружие, крепкий дом, надежная защита, вам подчиняться. Зачем знание? Для демонов знание нужно только для того, чтобы подчинить. Но если я уже обладаю силой, то даже знания не нужны. Поэтому, собственно, их знание направлено на обретение сил, способностей, могущества, материального могущества. И змей Калия обладал этим могуществом, был очень мощный змей. Царь змеев Калия. Это не путайте с обычным змеем, щитоморником приморским. Или повод абурский. Или гадюка обыкновенная. Ну, кобра пострашнее, говорится. Это очень опасно, кобра. Но Калия был опаснее. Он просто жил в Ямуне и все. Ничего плохого не делал даже. Все вокруг выжжено было. Все вымерло. Он знал об этом прекрасно. И он этим гордился. Пусть все знают, пусть боятся, пусть знают мою силу. Вместо того, только вот вдохнуть, и все сразу же высыхает, сгорает новый яд. Видите, какая мощь. Да? Возгордился накопленным ядом Рупа Гриши. Поэтому он утвердился в этом невежестве, это утверждение в невежестве. Вот есть невежество, есть культивирование невежества, есть утвержденное невежество. Очень трудно с ним что-то сделать. Такие люди в невежестве, которые утверждены, они никогда не обращаются к Богу. Нет, они враги Всевышнего. Но на свое счастье, так или иначе, змей Кали, как заслужил это, он возгордился не где-то, а в Ямуне, во Вриндаване. Интересно. Есть разница, где вы гордитесь, в каком месте, во Владивостоке или во Вриндаване. Результат будет разный, непредсказуемый. Если здесь вы гордитесь во Владивостоке, вы продлеваете жизнь во Владивостоке. Будете строить мосты большие, потом еще больше мосты. Потом еще что-то человеку придет на ум. Это гордость обычная, вот наша, так сказать, здесь, естественная гордость. Но если вы гордитесь во Вриндаване, Кришна не потерпит этого, Йога Майя не потерпит этого. Здесь это позволяется гордиться идти этим путем, идти хоть в ад. Тут мы свободны. Во Вриндаване Кришна Господин. Но там долго гордиться не получится, потому что гордость, она приносит вред окружающим людям, беспокоит их, ложная гордость. А Кришна любит своих преданных. Говорится, что вы можете обидеть кого угодно, и ну, получите какую-то карму. Но если вы обидите чистого преданного, Кришна это не простит. Поэтому если мы идем во Вриндаван, там нужно быть осторожным с ложной гордостью. Там придется стать смиренным, выхода другого просто не будет. Вот такая уютная школа Вриндавана. И вот Кали каким-то образом приехал во Вриндаван. Это священное место. Ему понравилось там. Смотрите. Кали тоже полюбил Вриндаван. Хорошо. Ему натечет счастье. Отравил ее воды, добавил свои бхавы туда. Ему надо трансцендентно, чиста. Но ее можно, конечно, отравить ядом, несомненно. Если мы приходим в святое место, можем принести туда свои гуны, как говорится. Можно принести гуны, что другие люди даже не узнают, что это священное место. Его можно как бы скрыть таким образом, какими-то качествами живущих людей там, и быть на поверхности дхамы. И змей Кали пребывал в таком блаженстве, счастье. Но все преданные страдали. Коровы, пастушки умирали, они пили воду, стали умирать уже. Даже птица не могла перелететь это озеро, там, где Кали живет. Она задыхалась от этих паров и тоже умирала. И в конце концов Кришна подумал, нет, с этим нужно что-то делать. Я не могу так смотреть, что мои преданные страдают. То есть преданные долго страдать не будут. Они не будут страдать до умопомрачения. Они будут страдать, но не до умопомрачения. Никогда преданные не приходят к самоубийству. Никогда преданные не сходят с ума. Не случается, что Кришна защищает. Я защищаю своих преданных. Но какие-то страдания могут выпасть на нашу долю. Но Кришна, тем не менее, он защищает. И когда Вриндаван, вот такая угроза возникла жизни, и пастушки выпили воды Ямуны и умерли с телятами вместе, Кришна вышел сам туда. А он потом оживит этих мальчиков-пастушков. Ничего страшного. Там Кришна, не бойтесь ничего. Жизнь, смерть в руках Кришны, ничего не бойтесь. Главное быть в руках Кришны. А живы или умираете, не важно. Не важно, на преданность. Мученица Прабхупада, своей дочери, приехали во Вриндаван. Малая дочь. Но они пришли в глубоком стрессе, потому что у дочери обнаружили смертельную болезнь. Ей оставалось считанные недели жизни. Они специально приехали к Прабхупаде во Вриндаван, чтобы объяснить это положение, что же делать, просить наставления. Страдали обе, и Прабхупада сказал, почему так боитесь смерти? Все умрут. Все умрут. Это нормально. Когда-то придется уйти, умереть. Почему боитесь смерти? Но мы не готовы. Особенно мать сказала, сами боялись страха. Прабхупада спрашивает преданных, кто не умрет? Скажите, кто не умрет? И все сказали, мы все умрем. Вот видите,
Все умрут, все до единого. Почему боитесь? Это обычное дело. Родитель должен умереть. Готовьтесь просто к смерти. И несколько раз он повторил это, и в конце концов они так просияли, что все умрут. Не только они, а все должны умереть. Это нормально. Это тоже закон природы. Мы, конечно, боимся этого, но мы умирали уже множество раз с вами. На всех кладбищах мира нас хоронили уже. Вот и так рассмотреть с этой точки зрения. И они сказали большое спасибо Прабхупаде, они так почувствовали такое облегчение, потому что иллюзия такова, что когда человек умирает, он думает, боль в том, что я умираю, остальные живут. Остальные наслаждаются жизнью, у них есть жизнь. Но он не видит, что они тоже все умрут. Это иллюзия. И более того, человек должен знать, что смерти не существует для души. Остарение тела, конечно, непростой момент, непростой период жизни. Но Прабхупада говорит, не нужно этого бояться. Это нужно просто принять, что такое за тот же. Когда мальчики-пастушки и телята умерли от воды, травмы, калии, Кришна прыгнул в Ямуну и стал играть со змеями. Вызвал его на бой. Калия сразу понял, что вызов направлен к нему, не просто кто-то купается в Ямуне. Потому что когда маленький Кришна прыгнул в Ямуну, Ямуна вышла из берегов. Там она образовала огромное озеро гигантское. Она вышла из берегов просто все. Там был такой шум, когда Кришна плескался, что змей Калия понял, это ко мне. Это сила, с которой я могу сражаться, никто другой. Но сразу понял, что вызов брошен ему. Интересно, что когда вы обладаете силой, вам не нужно даже бросать вызов лично кому-то. Соперник сам придет, увидев вашу силу. Просто заметив ваше могущество, он вас там найдет. И Кали он нашел Кришну таким образом. Ведь демонов впечатляет сила, не так ли? А преданных красота. Но у Кришны есть то и другое. И для демонов есть сила, для преданных есть красота. И он стал плескаться в Ямуне, наслаждаться в этих ядовитых водах, наслаждаться. И Калия понял, очень сильная личность, яд не действует на него. И либо я, либо он, понимаете? Если кто-то безразличен к моему яду, к моему могуществу, это настоящий соперник, я должен убить его. Иначе меня перестанут бояться. Все должны бояться моего яда накопленного. И он вынырнул, змея, понимаете, это же его природа гнев. Зависть, 100 клобуков этих капюшонов, он энергичный, очень сильный змей. Но я думаю, что змея это самое сильное существо. Боже мой, вот эта удавка никто не сможет. Анаконда это безвыходное положение. Змея времени иногда говорят, как можно вырваться? Никак. Это серьезная ловушка. Этот змей Кали, обладающий такой чудовищной силой, вынырнул и увидел Кришну. Маленький Кришна плескался перед ним, улыбался. При виде этого змея он не боялся ничего. И на одно мгновение Калия был в шоке. Потому что он Кришну раньше не видел. Я думаю, что мы тоже были бы в шоке, если увидели Кришну. Но одно мгновение, потом неизвестно, что было. Потом включается ум уже. Это все нужно объяснить, не так ли? Когда Калия увидел красоту Кришны, на мгновение он замер, просто был в шоке, ничего подобного не видел. На это мгновение он был освобожден, преданный. Когда вы видите красоту божественную, в это время его освобождение говорится. Вот это мгновение, когда приветствует божественное, Говинда Бадипуруш, иногда открывается алтарь, иногда мы чувствуем трансцендентный экстаз, вот это мгновение, раз вы чувствуете. И в это время, когда вы видите красоту Прабхупады божественную, вы освобождены в этот момент времени. Потом включается же ум. У нас есть мгновение такого состояния, и ради этого мы приходим в храм, мы любим приходить в храм, потому что это потрясающе хорошо. Мангаларати, приветствие божеств, Гуру Пуджа, вот эти мгновения приходят, можем мы получать эти мгновения освобождения. Но следующее мгновение взяла верх его змеиная природа, невежество, ведь он рожден был в невежестве, и природа его была зависть и гнев. И вот эта природа, она еще сильнее проявилась. Зависть. Что-то очень красивое, зависть еще сильнее проявляется. лучше, чем я, и зависть еще сильнее проявляется. Представьте, как же разозлился Калия на Кришну. Максимальным образом. А когда змея злится, завидует, яд с огромной силой прибывает. С огромной силой прибывает яд. И она должна сейчас укусить, потому что она сама не выдержит этого давления яда. Это природа. Это невозможно остановить эту природу. И змей Калия не мог остановить эту природу. Он бросился на Кришну. Такой маленький, красивый, уничтожил его. Кришна куда-то нырнул туда, нырнул сюда, он играл за хвост, сказал этого Калия. Кришна есть Кришна. Он сверхдуша. Он везде, повсюду. Калия не видел, он не видел его повсюду, он не понимал могущество Кришны. Но он должен был сейчас все это познать, обрести знания не от рождения, а общения с Богом. Ну вот у него такое общение было с Богом, что поделать. Так он близко общался с Кришной. Он пытался его убить. Но Кришна понимал, ну это змея. Это, естественно, ее природа. Собственно, это я его наделил такой природой. Конечно, по его желанию. Но это тоже от меня. Он не завидует в этом случае, не злится, не обвиняет. Он играет, начинает с ним. И, конечно же, когда Кришна играет, он увлекает его в танец, в наслаждение. И как можно было танцевать с Калией? У него нет рук и ног. Как танцевать с Калией? Там только хвост и голова, и все. Сто клубоков, сто капюшонов раздутых. Очень хорошие площадки такие. Это большой был змей, маленький Кришна. Все очень удобно, предусмотрено для танца. Была живая танцплощадка. Он запрыгнул на капюшон Калии. Калия вообще от этой дерзости не знал, что делать. У него было много капюшонов. Он другим капюшоном пытался сбить Кришну, укусить. Этими головами нападал. Но получается, что он подставлял ему головы для нового шага, танца. Это была удивительная картина, наблюдать, как все мастерски происходит, как они вместе это все делают. Знаете, танец был потрясающий. Неслыханные, даже полубоги спустились посмотреть, как Кришна танцует, и стали барабаны тут сразу включились, там, караталы, и змей Калия вошел тоже в этот экстаз, в ритм, и Кришна танцевал танец, и Калия тоже, знаете, казалось, такая прекрасная картина, прекрасная, но змей злился по-настоящему, понимаете, что это такое, смеются над ним вообще, унижают. Просто настолько унизительно. И поэтому яд его прибывал, но он не мог укусить. И тогда я стал его рвать, тошнить от собственного яда. Он просто разрывался изнутри, и у него все это пошло изнутри. Этот яд, этот страшный яд с кровью, иногда внутренности вылетали оттуда. Он так страдал, но это казалось так красиво, когда вот это вот красное что-то выходило из Калии, знаете, все тут украшало весь этот танец, эти литавры и барабаны полубогов, цветы сыпались, и Кришна прекрасный танцевал на змее Кали. Какое служение Кали оказывает вообще? Полубоги завидовали, вот надо же, как повезло этому дураку. Ведь он ничего не понимает, посмотрите, ну это же сам Верховный Господь, своими стопами по головам ходит, смотрите, танец организовал там. И эти стопы отпечатались у него на голове, они до сих пор не стерты, говорится, где-то Кали живет. С этими отпечатками. Вот смотрите, когда змею увидите, нужно на голову смотреть на отпечатки. Там есть отпечатки, это вот родственник Калии. Вот Кришна может такие игры совершать. В 10-й песне Бхагаватам такая невероятная история описывается. И вот он уставший уже. Его вырвало, вытащило несколько раз. Температура поднялась сильно, очень высоко. Наверняка, я так думаю. Без температуры дело не обошлось. Он кашлял, чихал, но... превратился в такого больного, знаете, несчастного змея. И женам стало жалко его. Он был такой сильный, непобедимый змей, и во что превратился, смотрите, такой смиренный стал. Его даже убивать жалко было. И они приплыли, все поднялись наружу. Жены Кали, у них было много жен. Вот они молятся. И они говорят, ну, это же змея. Не убивай его. В чем он виноват? Это его змеиная природа. Он невинен на самом деле. В этом смысле, да, это так. Невинное живое существо. У него есть плохая природа, но в чем он виноват? Он сам страдает от этой природы. Он обрел эту природу из-за прошлых поступков, прошлой жизни и в этой жизни. Развил эти качества плохие. И всем плохо от него, и ему плохо тоже от самого себя. И вот он пришел в сознание Кришны. Ну что? Что с ним делать? Вот такая у него природа. Надо простить. Он же просто змей. Мы тоже приходим со своей природой сюда. Не трансцендентной природой. Не думайте, что если мы привлекли сознанием Кришны, там мы чувствуем трансцендентное блаженство, экстаз, то мы привлекли с чистыми трансцендентными. Нет еще, нет. Впереди очищение должно быть. Очищение – добровольное дело. В случае змея Кали, Кришна вмешался сам, не спрашивая Калию. Хочешь стать преданным? Нет. Он не спрашивал об этом. Но в нашем случае очищение всегда добровольное. Мы принимаем Кришну добровольно, воспевая святые имена. Ровно насколько мы воспеваем, настолько Кришна проявляется в нашей жизни добровольно. От нашего желания это будет зависеть, искреннего желания. Насколько мы хотим быть преданными, насколько мы хотим заниматься преданным служением. И Кришна говорит, я вознагражу настолько, насколько ты предаешься. Все тебе дам необходимое в соответствии с твоими желаниями преданного служения. И если ты полностью предаешься, тогда я тебя полностью защищаю. Это то, что говорит он, Бхагава Гити Арджуна. Если ты полностью предаешься, я полностью тебя защищаю. Дурьотхана не мог взять толк. Была для него большая вообще проблема с Шакуни. Пандавы во всем уступали Кауравам могущество, военное могущество. Но удача была на стороне пандавов каждый день. Он не мог понять, почему так. Но просто потому, что Кришна был на стороне пандавов. Случилась вещь невообразимая, потому что превосходство сил Кауравов было очень большим. В два раза с лишним, насколько я помню, армия Кауравов превосходила. И все великие военачальники были сильнее, чем в армии Юдхиштхиры. Там был Бхишмадев, у них дроначальник, они были непобедимы. Карна практически равен был Арджуне. Поэтому Дурьотхана был абсолютно уверен, что они одержат верх. К тому же он был великим полководцем, Дурьотхана и Бхишмадев. И Бхишмадев руководил всей армией. Конечно же, Кауравы должны были выиграть битву. Это совершенно было понятно и очевидно. Но когда Кришна сказал Бхагавад-гиту, Дхритарашта сильно испугался. Если Дхритарашта мало что понимал в Кришне, Дхритарашта больше понимал в Кришне. Он сказал, он очень беспокоился. Когда было рассказано Бхагавад-гиту, он сильно встревожился. Он предчувствовал, что все-таки погибнут Кауравы. Он не мог объяснить, как это возможно при таких военной расстановке, как вообще возможно победить Кауравов. Но когда Кришна рассказал Бхагавад-гиту, и Санджая сказал Дхритарашке в конце, я думаю, Дхритарашта, там, где Кришна Арджуна, там величайшая сила, победа и нравственность. Их невозможно победить. Это Кришна Арджуна. Потому? Почему? Потому что Арджуна полностью предан Кришне, а Кришна непобедим. Кришна сказал, я без оружия, я не участвую в битве, я вожжи держу колесницу Арджуны, все. Я даю обет, не браться за оружие. Ну, достаточно было одной сударшиной чакры, чтобы уничтожить всю Курукшетру. Но Кришна сказал, нет, я не вмешиваюсь в битву, но я беру вожжи Арджуны, моего преданного. И Дхритарашта понял, когда услышал Бхагавад-гиту Арджуны, и что ответил Арджуна, он понял, что Арджуна стопроцентный преданный. Вечный спутник Кришны. А Кришна непобедим. Все, мы не выиграем эту битву. Это невозможно. Он каждый день спрашивал, что там происходит, что там происходит, что там происходит. И каждый день теряли. Это сокрушало его. И он понимал, что это невозможно. Потому что Кришна, он увидел собственными глазами, как это произошло. Поэтому там, где Кришна, там успех, там победа. И это касается также и демонов, ведь Кришна общается не только с преданными, как Арджуна успех и победа, но у демонов тоже успех и победа. Кришна абсолютно истина. Он благо несет каждому. Не думайте, что он ненавидит демонов. Нет. Он видит там душу тоже так же. Он также благо хотел у Дурьотхани, когда присутствовал на Курукшетре. Чтобы Дурьотхана тоже получил благо, но по-другому. И тот случай, когда Кали, это злобный демон, змей, хочет убить Кришну, Кришна очищает его полностью его существование. Он тоже получает духовную силу, преданность, полное благо и очищение от всех своих пороков. Смекали очистился от всех пороков. Это Кришна удивительно. Он даже не воспринял со стороны Кали это как оскорбление, он просто наслаждался танцем. И был очень благодарен змею Кали за это, что Кали участвовал в его танцах. Ведь Кришна это танцор, его главное занятие танцевать. Не знали об этом? Да знали же. Мы просто забываем, что в этой жизни нам трудно танцевать постоянно. Только преданные, живущие в храме, могут танцевать каждый день. А остальные люди это критикуют, они танцуют каждый день, это ненормально. Какой нормальный человек может каждый день танцевать с утра до вечера? Только ненормальные Хари Кришны могут это делать. Куда они не выйдут, где танцуют и поют. Что за наслаждение у них такое? А кто работать будет? Мы говорим, не надо так тяжело работать, пойдемте танцевать. Говорит, нет, нет, у нас работа, у нас ослиный труд, не трогайте нас. Да нет же, можно танцевать теперь всю жизнь. Да вы что, нет, нет, работать надо. Такая философия. Они убеждены, что нужно работать, я не знаю почему. Работать, конечно, нужно, но петь танцевать тоже нужно. Говорит, нет, только работать, петь танцевать не нужно. Потому что если вы работаете ради плодов, у вас не будет энергии счастья, вы не сможете танцевать. Вы сможете танцевать только с интоксикацией. И с противоположным полом. Другого вдохновения нет. Нет. А просто опять танцевать без причины. Признак? Где причина? Преданный просто слышит Хари Кришна и танцует. Без всякой причины материальной. И Кришна танцует. Почему? Какая причина? Потому что он Кришна. Мы же знаем, что такое, кто такой Кришна. Кришна все привлекающий, вот он и танцует. Мы тоже хотим танцевать, когда нас считают все привлекающими, правда же? Сразу настроение увеличивается у нас. Сразу мы забываем о долге, мы хотим просто наслаждаться жизнью, все привлекают. Кришна такой. Кришна все привлекающий, поэтому он танцует. И все с этим согласны. Кто видит Кришну? Потому что он все привлекающий. Кто увидел его, все возносят какие-то молитвы, сразу же начинают возносить какие-то вещи говорить. И Кришна всегда в окружении таких молитв. Вот он и танцует. И чем больше танцует, тем больше этих молитв, тем больше счастья вокруг. Он наслаждающийся, он распространяет этот дух наслаждения. Говорит, идите ко мне танцевать. Как он это говорит? Он спускается на эту землю и танцует. Раз или его. Но, как выясняется, здесь он танцует даже на голове у Калии. Он может танцевать где угодно. Если наша жизнь грозит опасность, танец заканчивается. Но у Кришны нет таких проблем. Калия нападает, а Кришна продолжает танцевать безмятежно. Он никогда не испытывает такой страх. Он никогда не может умереть. На него не воздействует ни яд, ни оружие. Тело трансцендентное. Его тело и душа одно и то же. Это верховная личность Бога. Это его изначальная форма, Бхагаван Сваям. И вот он играет с Калией сейчас, с этим могущественным змеем, который запугал все живое вокруг. И он не убьет его, потому что жены Калии просят об этом. А змей, собственно, уже не проявляет своих качеств. Даже на змею не похож был. Непонятно, что уже там стало. Только одна форма. Как приятно, когда он очищается, уже видно, что это не мужчина, не женщина, это лишь форма у него. Он себя не отождествляет с телом. И змей Кали перестал себя отождествлять с телом. У него изменились планы в жизни. Он подумал, я накапливал всю жизнь яд, а зачем? Никому это счастье не принесло, не буду больше крепить яд. Буду служить Кришне, буду думать о Кришне и все. Много мы, конечно, придумали в этой истории, не опираясь на шастры. Но меня успокаивает то, что эти лилы можно объяснять бесконечным образом. И наше время у нас истекает, у нас 5 минут на вопросы. Пожалуйста.
Возможность жить во Вриндаване.
Кали получил возможность жить.
Почему?
Он боялся проклятия. Это история была связанная с Гарудой. И он во Вриндаван пришел, потому что знал, что здесь, во Вриндаване, Гаруда не съест его. Гаруда обещал съесть его. Есть какая-то история связанная с Кали. Он прятался по тому Вимуне во Вриндаване под защитой Кришны. Я забыл, то есть ты что-то помнил? А? Ну, расскажи, громче. Микрофон дайте. Проклял Саупхари, ему не проклял Гаруду, потому что Гаруда туда прилетал есть рыб. А Саупхари ему не защищал рыб, сострадал рыбам, потому что медитировал под водой и жил с рыбами. И Гаруда иногда съедал рыбу, и Саупхари ему не наложил проклятие на Гаруду, что если еще раз сюда прилетишь, чтобы съесть кого-то, ты умрешь. Вот вместе Гаруда не мог прилететь в это место, поэтому. А Гаруда обещал съесть Калию, там лил у них были свои. И Калия знал, что есть такое благословение, проклятие Субхари Муни, и пришел жить на Имуну, по защиту благословения Субхари Муни. Так оказался на Имуне. Есть такая история, Пурана. Очень хороший вопрос. Есть стопы? Есть стопы. И в материальном смысле, если мы говорим о материальном сознании, стопы — это что-то такое нечистое, они соприкасаются с землей, ноги. Где-то внизу у нас предмет гордости — это голова. Она наверху, то есть мы ее всегда представляем, это наша визитная карточка, то есть мы за ней следим больше всего. Зеркала для этого существуют. Никто не рассматривает свои ноги постоянно. Когда вы знакомитесь, ноги не показывают, не протягивают. Ноги — это что-то такое, как вот такое отношение к ногам есть. Вот ноги — это вот рабочий класс, говорится, варнашмадхармы, иногда к ним так относятся плохо, унизительно. Это материальное сознание. А вот когда мы голову склоняем к стопам, это унизительно. То есть кланяемся кому-то, унижаемся перед кем-то. Так принято считать. Но этикет таков, что когда мы общаемся со святыми или с преданными равного уровня, неважно какого, преданных, мы кланяемся друг другу в ноги. Зачем? Вот так мы разрушаем все ложное представление. Это написано в Бхагавате, что если голова не склоняется к стопам Господа, вот эта гордая голова, вот этот набалдажник сверху, то так и считается, что это просто тяжелая ноша, украшенная тюрбаном. Потому что, говорит, современная наука гордая, это тяжелая ноша, бремя цивилизации, от нее все угрозы исходят, эти ядерные оружия, все эти изобретения, все эти технологии. Это просто источник беспокойства становится, в гордую голову не придут хорошие мысли. Она умная и гордая, это опасно. Поэтому голову нужно склонять, говорится, вниз. Ну, к стопам еще ладно, но к пыли — это уже очень большое смирение. Когда вы берете просто вот со стоп, когда проходит святой, вы берете прямо с того места пыль на голову, говорит, это еще более смиренная позиция. То есть вы еще более чисты становитесь таким образом, если осознаете то, что вы делаете. И в другом смысле пыль означает последователи. У Кришны есть преданные. Это пыль с его лотосных стоп. Уважайте преданных, почитайте преданных, ванча калпатрубича, и общайтесь с преданными. Преданные очень быстро очищают друг друга. Заметили, нет? так очищаешь, что иногда трудно общаться. Иногда мы не выдерживаем, мы хотим быть на расстоянии, что такая очистка идет вообще. Преданные, ну не мирятся с недостатками друг друга никак вообще. Говорит, ты должен стать чистым преданным, ты еще не чистый преданный. Почему ты не чистый преданный? А это что ты делаешь? Это что, чистое преданное служение, что ли? Они все вот такие, знаете, категоричные, вот так вот. Поэтому хотите, не хотите, вы станете чистым преданным, если общаетесь с преданными. Это путь флота с листом. А? Пожалуйста.
Когда мы приходим в храм, мы чувствуем защиту Кришны, преданность. Но когда мы выходим туда, во внешний мир, мы чувствуем, как демоны, как Кали, приносят страдания, беспокойство. Как сохранить то ощущение, может быть, храма, этого друга, этого общения, пребывая там в миру, на работе, сохранять эту бабу.
Несите людям знания. Не всегда нужно прямо сразу о Кришне говорить что-то. Какие-то знания полезные людям несите. И при первой же возможности такая возможность говорить о Кришне. Так вы освободитесь от осквернения. Потому что в людях есть хорошие также качества. Если вы их пробуждаете, вы не сможете оскверниться. Все люди, они, это наши друзья потенциальные, окружающие люди. Это большинство. Подавляющее большинство. Это наши потенциальные друзья. Потому что в них можно легко пробудить добродетели. И также есть демоны, как вы говорите, их меньше намного. Остальные просто как бы живут, подражая этим великим демонам успешно. Но они не демоничны, по сути. Просто больны, осквернены культурой. Рождение в невежестве, второго рождения не было, поэтому они осквернены. Громче, ближе к микрофону. Почему падает иммунитет? Почему падает иммунитет?
Нет, он не падает, он становится
активнее.
Активнее? Он ест собственный организм.
А, иммунитет ест собственный организм?
Да. Аутоиммунные заболевания.
А, вот такие еще есть проявления. Интересная новость. Почему так происходит?
Не духовного знания, потому что медицина не знает ответ.
Медицина, конечно, не знает ответ. Она... Современная медицина мало что знает. Раньше они больше знали, потому что было меньше таких сложных проявлений болезней. Сейчас, когда такое разнообразие болезней, медицина разводит руками чаще и чаще. Не знает, что делать. Итак, иммунная система – это наша жизненная сила. Это способность противостоять каким-то осквернениям, болезням. Это жизненная сила. Эта жизненная сила, она может быть разных качеств. Невежестве, страсти, добродетели. И эта сила в невежестве становится агрессивной. Например, агрессор, если он не может отомстить обидчику, начинает беспокоить близких и окружающих людей. Если не может реализовать свой гнев в жизни, раздражение, неудовлетворение, становится несчастным и становится суицидальным в умонастроении. Это известно, что такое может быть. То же самое происходит с жизненной силой. Это накопленная агрессия внутри, неудовлетворение. И в итоге человек просто сам себя уничтожает. Сама же жизненная сила. Да, да, как в этом случае тоже. Поэтому говорится, что человек должен пробуждать в себе добродетель, делать добрые дела. Там даже о здоровье не говорится, потому что здоровье автоматически будет хорошее, если вы делаете добрые дела. Ваша жизненная сила, она начнет работать правильным образом. Больше и больше добродетелей. Делайте хорошие поступки. Если не можете совершать как бы высшие добродетельные дела, знания трансцендентно распространять, делайте на своем уровне, но благотворительность должна быть каждый день. У каждого человека. Это залог успеха и здоровья, экономики, всего на свете. Как бы ключ к этому. Благотворительность. И вот я вчера послушал историю, рассказал Радханат Махарадж об одной удивительной женщине, возможно, вы слышали об одной женщине индуске. Она в то время уже общалась с людьми очень высокого уровня, ее знало правительство. И когда она рассказала о своей жизни, никто не поверил в это вообще. Потому что в социальном уровне она имела очень высокое положение. Когда она родилась, ее родители не пускали в школу, потому что нужно было пасти буйволов. Бедная семья очень. Какая школа? Мы за счет этих буйволов живем, поэтому паси буйволов. Она очень хотела учиться. И она пасла буйволов, и когда поднималось солнце, уже жарко, она загоняла их в воду, они на несколько часов там, они потом охлаждаются, буйволы. И в это время она бежала в школу, чтобы учиться как-то. Но она часто опаздывала, и за это учитель бил ее палкой. Но часто, когда она увлекалась учебой и бежала к буйволам, те уже вышли, выходили из воды и травили чужой урожай какой-то. Ее били палками за это. Она очень много получала побоев за эти вещи. Это, говорит, было самое счастливое, говорит, мое время в детстве. Когда она вышла замуж, у нее был муж на 29 лет старше ее. И у нее уже было 3 ребенка, и 4-й был в утробе. И в той деревне был один мафиози, который эксплуатировал женщин. Ну, не буду говорить, страшная личность была. Убийцы и так далее. И она пожаловалась, эта женщина бесстрашно пожаловалась властям. Сказала об этом. Его там как-то на него повлияли, он затаил злобу, пришел к ее мужу и сказал: «Эта женщина, твоя жена, так, она тебе изменяет постоянно, у нее много мужчин было. Этот ребенок в утробе сейчас мой ребенок. Если ты с ней не разберешься, я с тобой разберусь». Вот был мафиози. Он солгал. Муж взял палку и бил ее по животу до тех пор, пока она не потеряла сознание. И думая, что она умерла, отнес тело, оттащил просто в коровник. Он подумал, что люди подумают, что затоптали корову копыты. Она лежит там без сознания, но она была жива. Ее защищала корова много часов. Когда к ней подходили другие коровы, эта корова рогами отпугивала. И даже родственники мужа пришли, чтобы посмотреть на это тело. И корова не пустила никого. Она вот так встала на ней. Как, знаете, как монстр какой-то. И корова защитила ее. Она понимала, что там она живая, там есть ребенок. И корова чувствовала это, защищала ее. И она разродилась девочкой. Пуповину отрезала каким-то камнем, там нашла. Вот так вот. И пошла к родителям, вернулась. Но родители там, это консервативная Индия, они не приняли. Говорит, если муж тебя выгнал, мы не можем принять тебя. То есть культура такова. Вот представьте, эта женщина оказалась на улице. Она жила в крематориях. Чтоб не быть изнасилованной, она жила в крематориях. За люди не приходят. Спала на этом пепле. И там, по традиции, люди, когда хоронят, кремируют, там сыпят муку вокруг этого костра, муку много высыпают. Она эту муку собирала и пекла чапати на этих углях кремации. И так питалась и поддерживала ребенка. И в конце концов она подумала, что за жизнь такая. А она корове, она эту корову обнимала потом, когда она встала на ноги, обнимала корову, и на ухо ей поклялась, что так же, как ты меня защитила, я тоже буду защищать тех, кто нуждается в защите. Вот эту благодарность она возила этой корове там. И тут она подумала, я буду страдать всю жизнь. Дочь вырастет в таких нищих условиях. Лучше нам покончить с этой жизнью. Она взяла ребенка на руки и пошла на железную дорогу, чтобы броситься под поезд. Это то, что она хотела сделать. И тут она увидела, что какой-то человек рубит ветку дерева. И он уже почти обрубил ее. Осталась небольшая вот связь такая уже. Несколько ударов ветка упадет. Знаете, в этом состоянии она подумала, это вот моя жизнь, она кончается. Вот так безжалостно вот этот дровосек рубит эту ветку, это конец. Потом она увидела, что ветка последние секунды своей жизни продолжает давать тени. И она получила тень. И она обратила внимание, что там какой-то старик лежал, умирающий. Никто на него не обращал внимания. Просто от голода умирал человек старый, нищий. И она пошла, она стала петь баджаны сидеть, собирать какие-то подаяния. Кормила этого старика. В таком находилось положении. Потом обратила внимание, что там есть тоже какие-то беспризорные дети. Она стала петь баджаны и стала вот собирать какую-то пищу и собирать этих детей. И если коротко говоря, в конце концов кто-то заметил ее и дал ей место для школы этих детей. Она воспитала 1050 детей, и все это были ее детьми, всех она любила. У нее были 1000 внуков, представьте. Она делала свадьбы, и многие из них получили хорошее образование. И там она нам хорошо рассказывает, как, насколько успешна, насколько она, какой она была матерью могущественной. Посмотрите, как человек на грани гибели был. Жить было невозможно. Но он стал делать. И однажды, она уже взрослая, представьте, ее уже все знают. Мать для многих. Правительство знает ее. А к ней пришел нищий старик, за 80 лет уже, в лохмотьях, умирающий, который не может заработать ни пищу, одинокий. И она узнала о нем своего мужа бывшего. Она сказала: смотри, как все странно. Раньше я была в лохмотьях, ты был хорошо одет. Сейчас наоборот. Говорит: спасибо тебе, ты благодарна, что ты меня направил вот этим путем. Я поняла суть жизни благодаря тебе. Он рыдал, этот старик. Он понял, что он был очень жестокий. Он понимал, кто была его жена на самом деле. Он понял. Говорит: живи у меня в этом приюте, будешь моим самым старшим сыном. Она его так и представляла. Говорит: это мой самый старший, самый непослушный сын. Она его так и представляла, этот старик. Понимаешь, что такое иммунная система? Даже когда мы слышим, мы становимся сильнее. Даже когда мы слышим такие вещи, у нас уже прибывает жизненная сила, смотрите. Уже мы говорим: ну и что я болею, какая разница, пойду делать что-то. Но у нас уже сила появляется. В этом суть нашей жизни, вот эта сила внутренняя должна быть у нас. От Кришны, от высшего существа, который поддерживает все живые существа. Высший благотворитель кто? Кришна. И мы должны действовать точно так же. Люди страдают из-за собственных поступков, поймите. Но это не означает, что мы не должны им помогать. Это не означает, что они должны страдать. Мы не должны мириться с этим. Потому что Кришне нравится, когда мы именно помогаем друг другу на этом пути. Он ожидает этого от нас. Что мы поступали божественным образом, а не эгоистическим образом. Этот эгоизм, смотрите, сейчас просто жить невозможно в этом теле. Столько болезней, все против нас. Тело против нас, представьте себе, в котором мы находимся. Это наше прибежище сейчас, это наша возможность. И это тело против нас. Ум против нас. Смотрите, до чего мы дошли уже, до какого состояния дожили. Мысли хорошие, очень трудно вообще поверить, что во что-то хорошее. И когда нам самое лучшее предлагают в сознании Кришны, мы говорим: нет. Ум говорит: нет. Почему нет, если это хорошо? И он придумывает всякие аргументы. Ни одного серьезного аргумента нет, чтобы не принять сознание Кришны. Или хотя бы уважать сознание Кришны. С Кришной нужно дружить. Это наш покровитель. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.